8. Глен Гранквист сел за кухонный стол, отвернул крышку стеклянной банки и посмотрел на кусочки сельди, плавающие в мутном рассоле. Банка осталась со времен их совместной жизни с Анки. Сам же он сельдь не любил. В составе было что-то не то, и поэтому ему приходилось глотать все целиком и запивать холодным пивом, чтобы еда не пошла обратно. Но пиво кончилось. И вообще, закончилось почти все, что Глен любил. Теперь он открывал продукты с давно истекшим сроком годности. Оливки, корнишоны, горчица, соус Орли и эти проклятые банки с сельдью Анки. Он выловил кусочек сельди, отправил его в рот и запил компотом из банки с консервированными ананасами. С тех пор, как он узнал о судьбе Йоргена, он не мог расслабиться. Ему было трудно усидеть на месте, он постоянно находился в движении. Все тело было напряжено, и ему казалось, что сердце бьется в два раза быстрее. Умер его лучший друг. Не в результате несчастного случая или от болезни. Кто-то сознательно лишил его жизни таким изощренным и жестоким способом, что от одной мысли об этом Гленна пробивала холодная дрожь. Он вспоминал, как хорошо им было все эти годы, целых 37 лет. Пожизненный срок. Мысли путались. Они познакомились в первом классе. Через несколько минут подрались, с тех пор они стали лучшими друзьями и шли друг за другом в огонь и в воду. Конечно, они наделали глупостей, причем немало, если задуматься. Большинство было в прошлом, и время от времени они внушали друг другу, что им нечего стыдиться. И это срабатывало. Все эти годы он почти всегда прекрасно спал по ночам, а совесть его была чиста, как в рекламном ролике. До этих пор. Больше недели назад позвонила Лина и сказала, что Йорген исчез. Глен сразу же догадался, в чем может быть дело, и на него нахлынули воспоминания. Старые, забытые воспоминания, которые он сбил в твердую невнятную массу и закатал под асфальт, чтобы они никогда больше не увидели дневной свет. Но именно это и произошло. Его совершенно не удивило ни что Йорген мертв, ни что его убили. Его до смерти напугали эти чертовы отпиленные кисти рук. Если б не эта деталь, он наверняка не лежал бы ночами без сна, который был ему так необходим. Мог бы оплакивать Йоргена и утешать Лину. А сейчас он даже не решался с ней общаться. Сильной стороной Йоргена были именно руки. Удар кулаками. Ничем другим, только кулаками. Даже если они разбиты в кровь, все равно. Это всегда было его делом. Только позже, после 9 класса, он стал использовать кастет. Глен же специализировался на ударах ногами, обутыми в красные лакированные мартинсы с металлическими набойками. Задним числом он не мог понять, почему они так долго этим занимались. В школе все было по-другому. Им было жутко скучно, и надо было как-то проводить время. И почему бы не с жертвой, которая делала все, что они говорили, и вся дрожала от страха при одном только их приближении? Но потом, после, у них словно появилась зависимость, и они не могли остановиться, пока он не умрет, что, как они считали, произошло после их последней с ним встречи. Они назвали это встречей. Встреча длилась больше 5 часов. Через 11 лет после окончания школы. После школы они отстали от него и занялись другими. Откровенно говоря, он им надоел, и они практически забыли про него. Но внезапно, во время ночной попойки в Копенгагене, Йоргену пришла в голову мысль найти его и устроить последнюю встречу. Существуют таблицы, показывающие расход калорий при беге, занятиях сексом или во время сна. Но ни одна таблица не расскажет, сколько калорий сжигается в драке. Надо думать много, потому что через 3 часа и он, и Йорген были полностью без сил. Он кричал, плакал и молил их о пощаде. Говорил, что они могут взять его деньги и что он готов на все, что угодно, только бы они прекратили. Но он ничего не мог сделать. Только умереть, сдаться. Но этот черт отказывался. Конечно, они могли пырнуть его ножом, но это была бы халтура. Руки и ноги только так, ничего кроме. Они вышли из квартиры и отправились в три лошади, съели по куску говядины с картофелем фри и соусом бернез и выпили по большому стакану колы. Глен до сих пор помнит, как же было вкусно. Им было крайне необходимо повысить уровень сахара в крови. После этого они сыграли в пинбол. Ему удалось заполучить большое количество мультишариков, он был близок к личному рекорду, но игра завяла. Во время игры они ни слова не сказали об избиении. Но молчаливое соглашение витало в воздухе. Они будут продолжать, пока он не сдастся. Не сдастся по-настоящему. Раз и навсегда. Когда они вернулись, оказалось, что ему удалось доползти до прихожей и стянуть со стола телефон. Откуда ему было знать, что они перерезали провод? Через 2 часа сдались они. Первый раз за всю свою жизнь они устали бить. Последние полчаса прошли однообразно и без напряжения. Глен помнил, к какому выводу они пришли. Даже если сейчас он еще не умер, через несколько часов все равно умрет. Последующей неделе они от корки до корки читали газеты, высматривая некролог или хотя бы маленькое сообщение в новостях об убийстве. Но ничего не нашли, даже заявление в полицию. Через 2 месяца они осмелились прийти в его квартиру и обнаружили, что она совершенно пуста. Он исчез, растаял, как дым. Их стало грызть все нараставшее беспокойство. Беспокойство из-за того, куда на самом деле делась их жертва. А вдруг он собирается им отомстить? Они нередко обсуждали это и решили, что волноваться не стоит, а через несколько лет вообще перестали об этом думать. «Отпилить обе кисти. Ничего себе. Значит, скоро его очередь. Ему отпилят ноги». Он лег на диван на кухне и закрыл глаза. Казалось, усталость медленно пожирает его изнутри, но он боялся уснуть. К тому же те немногие часы за последнюю неделю, которые ему удалось проспать, были худшим испытанием, чем бодрствование. Такие странные сны ему еще никогда не снились. Вытесненные воспоминания возвращались к жизни и превращались в мечту любого режиссера фильма ужасов. Он читал об одном ученом, который продержался без сна 11 суток. Через 4 суток у него начались галлюцинации, и он вообразил себя Диего Марадоной. Еще через 6 суток он восстановился, и прежде чем наконец уснуть, даже умудрился обыграть своих ассистентов в пинбол. 11 суток он бы никогда не выдержал. Важно ясно мыслить и не терять концентрацию, не расслабляться. Глен сел, потер глаза, запихнул в рот еще один кусочек сельди и попытался проглотить его, но не получилось. Компот из ананаса кончился, а сельдь упрям шла обратно, пока он усилием воли не начал жевать. «Надо есть. Надо держать себя в форме, чтобы иметь хоть крошечный шанс, когда придет время. Он собирается защищаться. Что бы ни случилось, он окажет сопротивление. Никто не упрекнет его в лени. Он закончил почти все приготовления. Вооружился, повесил на все окна в доме замки и так настроил лампы, что они теперь гасились одним нажатием кнопки на пульте, который он всегда носил с собой. На лужайке за домом разложил колючую проволоку и с помощью лески соединил ее с лебедкой, висевшей на окне верхнего этажа. Единственное, что оставалось сделать, вставить во входную дверь глазок. Но это подождет до утра, пока не рассветет. Старая дверь была с глазком. Но когда ее пришлось поменять, он решил, что нет смысла тратиться на глазок. Через несколько недель он пожалел об этом и купил глазок с тем, чтобы самому вставить его. С тех пор прошло 3,5 года. Но завтра он его вставит. На самом деле, очень глуп с его стороны было остаться жить в доме после того, как Анки смылась. Он сделал это только, чтобы ей досадить. Дом ему совсем не нравился. В В принципе, он совсем не против домов. Но именно этот дом построен кое-как. Тонкие гипсовые стены уже пахнут плесенью, хотя им всего 10 лет. Не говоря о входной двери, которую давно надо было... Мысли Глена прервал звонок в дверь. Половина 12 ночи. Кого это черт принес в такое время? В дверь опять позвонили. По его хладнокровным расчетам, незваный гость проникнет через сад с задней стороны, которая не просматривается. Споткнется о натянутую колючую проволоку, и тогда Глен набросится на него и втащит в дом. Если же, вопреки предположению, этому человеку удастся добраться до дома, он без усилий разобьет стеклянные двери. Но Глен к этому подготовился. Он не против заманить визитера в кабинет, а оттуда ему уже не выбраться. Во всяком случае, не раньше, чем Глен спокойно позвонит в полицию и отопрет дверь. Он представлял себе, как газеты напишут о нем, как о герое, задержавшем преступника. И тогда Анки получит по заслугам. Но звонили в дверь, что никак не входило в его планы. Не мог же этот подойти к фасаду и просто позвонить. Это невозможно. Тогда кто же там? Вообще-то сигнализация на лебедке уже сработала в прошлую ночь. За долю секунды Глен погасил свет во всем доме и быстро вышел в сад. Но оказалось, что это всего лишь какая-то приблудная собака застряла в проволоке. Он не успел прийти ей на помощь. Ей самой удалось выпутаться и скрыться. Может быть, звонит хозяин собаки? «А вдруг закон запрещает натягивать колючую проволоку в своем саду?» — думал Глен. «С другой стороны, это ведь мой участок. Не терять концентрацию и ясно мыслить». Он схватил бейсбольную биту и осторожно спустился вниз открыть дверь. Позвонили опять, долго и настойчиво. «Проклятие! Он так и не вставил этот чертов глазок!» Он отпер замок и открыл дверь.